Глава пятая. Жизнь без условностей. Еще не добежав до логова, где оставался Самур, волчица поняла, что его там нет. Слабый запах шел от следов овчара. Следы вели через заросли лещины вниз по склону, туда, откуда монашка с таким трудом недавно увела Шестипалова. Она положила на землю задушенного козленка и несколько минут нервно прохаживалась вокруг добычи. Ей хотелось немедленно бежать за Самуром, настичь его, чтобы предложить пищу и мир. Монашка знала, что он голоден. Но инстинкт подсказывал ей, что Самур за часы охоты ушел достаточно далеко, чтобы догнать его нужно немалое время. С козленком на спине и с голодным желудком сделать это вдвойне трудно. Она осторожно перевернула свою добычу, раззадоривая аппетит, лизнула кровь и принялась за еду. Волчица ела и тихо урчала неизвестно на кого. Просто она досадовала, что одна, что ее овчар остался голодный и тоже один, и что скоро наступает время семейного счастья, когда так приятно бежать бок о бок с другом. А вот этого друга у нее опять нет. Вернее, есть. Но какой-то не такой. А это всегда грустная история. Даже для волчицы. Она могла, конечно, разыскать свою поредевшую стаю, но это исключалось. Не в силах она уйти от Самура. Монашка съела козленка и отяжелела. Теперь хорошо бы уснуть. Но она все-таки пошла по следу Самура, заранее зная, куда он приведет, к лесному домику, от которого пахнет дымом, железом и человеком, где живет маленькое, рыжее, несносное и злое создание, неудавшаяся рысь, по мнению волчиц. Странно, но ей показалось, что Самур дружит с этой карликовой рысью или, по крайней мере, терпит ее около себя. Пробежав по темному лесу километров 5, монашка замедлила шаг и стала осматриваться, подыскивая себе лёжку. Больше она не могла бежать, ее клонило в сон. После утомительной охоты и обильного пиршества волчице нужен был отдых. Лёжка вскоре отыскалась. Хорошие заросли, непроходимые ожины, которые ковром лежала на кустах. Свернувшись под густой и колючей крышей, волчица несколько минут слушала тишину и, успокоившись, уснула. Сон ее был, как всегда, чуткой. Вдруг набросила знакомым запахом стаи, и монашка проснулась. Где-то близко проходили ее бывшие друзья. Явственно слышался запах вожака, прилизанного. Всего несколько минут бега, и ее одиночеству конец, она вошла бы в стаю, а прилизанный тотчас пристроился бы рядом, бок о бок, и, радостно оскалившись, показал бы, что измена ее забыта, и он снова берет беглянку под свою защиту. Она вышла из-под куста, потянулась, зевая, но особой тяги к своим сородичам не ощутила. А когда запах стаи растворился в привычном аромате леса, снова забралась в нагретое гнездо и еще поспала, восстанавливая силы. Самур уже сидел в плену у Цыбы, когда волчица осторожно подкрадывалась к лесному домику. Дом стоял покинутый всеми, даже рыжего чертика там не оказалось. Запахи рассказали ей, что здесь ночевали двое, один с ружьем и тот поменьше, который перетаскивал раненого Самура и кормил его. Осмелев, она подошла ближе и даже рискнула ступить на порог, где лежал беглый овчар. а потом, подчиняясь нестерпимому желанию увидеть овчара, пошла по его следу. От самой избушки след делался каким-то странным. Шестипалый шел точно по тропе, ни разу не отклонившись в сторону. Рядом, и что особенно удивительно, в опасной близости от Самура едко попахивали следочки рыжего. Фу, какая мерзость! Монашка лязгнула зубами, ведь овчар легко мог достать этого мелкого пакостника, но, судя по следам, так и не сделал доброго дела. Следы повели волчицу вдоль реки, а потом наверх. Монашка уже знала, куда. Наверху живут пчелы. Там постоянно бродит человек с ружьем. Голова его похожа на светлую луну в полнолунии. Она его видела не один раз и не без основания опасалась. Волчица остановилась, исследуя воздух, и вдруг сжалась. Прямо на нее важно шествовала по траве та самая рыжая бестия. Ветер дул от него, и кот не чуял волчицу. Монашка застыла с поднятой лапой. Еще несколько шагов, и она придавит его к земле, как вонючего хорька, которого нельзя брать с зубами. Но, видно, под счастливой звездой родился рыжий. Он увидел врага за четверть секунды до собственной гибели. В лесу раздался вопль, от которого у зайцев делается мгновенный паралич сердца. Рыжий взлетел на воздух, как подброшенный катапультой. Комок острых когтей и зубов перескочил через волчицу, едва не зацепив ее взъерошенной спины, упал на ноги, оттолкнулся от земли еще раз и в следующий миг уже сидел на высоком дубке, все так же оглашая воздух криками и сверкая зелеными ведьмиными глазами. Волчица поняла, что карликовая рысь недосягаема. Единственно для того, чтобы попугать это существо и тем самым укоротить ему жизнь, она подошла к дубку и поднялась на задние лапы, лязгая зубами. Боже, как завопил рыжий! Он переполошил всех зверей, птиц и даже лягушек. Закаркали, слетаясь вороны, уверенные, что на тропе происходит страшная сеча, и для них будет поживо. Заухал разбуженный филин. Со всех сторон мчались любопытные сороки, а мелкота, сломя голову, бежала, куда глаза глядят. Монашка тоже бежала. Этот голосок действовал ей на нервы. А рыжий, отсидев минут 20 на дубке и осадив горло до противной хрипоты, рискнул, наконец, спуститься и, оглядываясь и торопясь, скоро оказался в своем домике под защитой стены крыши, где никакая опасность уже не угрожала ему. Ни один зверь не рискнет войти в дом человек. На перевальчике волчица остановилась. По гребню, удаляясь в дубраву, шел еще один совсем свежий след человека. Вернее, двух человек. Самура с ними не было. Куда он исчез? 10 минут хватило ей, чтобы добежать до поляны, где жили пчелы. Тут она проявила максимальную осторожность. Несколько аккуратных шагов, и шерсть на загривке у нее стала дыбом. Волчица испуганно попятилась. Внимание! Оружие! В другое время она бежала бы из такого места без оглядки, но сейчас ею руководила необходимость. Подавшись назад по своему собственному следу, она обошла страшное место, где лежала запрятанная винтовка, и стала кружить вокруг поляны, высматривая Самура. Она не прошла и половины круга, как, о радость! Сильный запах Самура достиг ее носа. Он здесь, почти рядом. Выйти из кустов на поляну она боялась. Подрагивая от нетерпения, монашка легла, выжидая и осматриваясь. Человек с хитрющими глазами и блестящей головой сидел на пороге своего домика и ел из котелка, не очень свежее, как поняла по запаху волчица, мясо с луком и картошкой. Изредка он перекладывал ложку в левую руку, а правой, не вставая, нащупывал камень и бросал его в деревянную будку. Раздавался сухой стук, монашка вздрагивала, а человек кричал: «Не дрыхай, кобель!» Или еще что-то такое, совсем уже непонятное для лесного народа, но очень злое по тону. Будка молчала, хотя Самур, как она догадалась, находился именно там, в будке. Почему в будке? Этого волчица понять не могла, хотя прекрасно знала, что всякое ограничение свободы есть первый шаг на пути к гибели. Самур в опасности. Наевшись, человек вытер тряпкой взмокшую голову и лицо, сыто потянулся и вошел в дом. Тогда монашка проползла на животе ближе к будке и тихо позвала Самура. Человек опять появился на пороге. Она незаметно уползла в кусты. Человек пошел к сарайчику с котелком в руках. Монашка прижалась к земле, даже уши прижала и полузакрыла внимательные желтые глаза. Серое короткое бревно лежало на траве, не больше. Напружиненные мышцы. Страшное усилие над собой, чтобы не сорваться, свернутая пружина, готовая к действию. Вот что такое волчица, когда недалеко человек. «Жри, стервец!» — сказал Цыбый, просунув котелок в дверную щель, вывалил еду. Дверь он захлопнул, но не уходил, наблюдая. Овчар не открывал глаз, лежал, вытянув передние лапы и положив на них крупную голову с надломленными ушами. — Может, ты сдох? — сказал Цыба и, взяв длинную палку, ширнул ею овчара. Раздалось низкое рычание. Шестипалый полуоткрыл глаза. Ненависть блеснула в них. — Ну и черт с тобой! Лежи, подыхай! — Цыба бросил палку. Походил бесцельно вокруг дома, позевал и вдруг, что-то такое решив, зашагал в лес, к тому месту, где пахло железом и порохом, за своей винтовкой. Монашка подняла голову. Все так же ползком, касаясь брюхом земли, неслышно подлезла к сараю и тихо проскулила. Самур выставил уши и открыл глаза. Она снова подала голос и шестипалый, с трудом приподняв отяжелевшее тело, подошел к ней, ткнулся в щель сухим носом и вдруг завертелся. Заходил, отыскивая лазейку, чтобы выбраться. Как он захотел на волю! Как ожил, задвигался! Но все было тщетно. Дубовые доски прочны, дверь на засове. Самур жалобно, не открывая пасти, заскулил. Он просился на поляну к волчице. Все, что было по ту сторону ненавистных стен, сейчас казалось ему великолепным, а его плен ужасным, как было ужасно и страшно все предшествующее плену: бегство от монашки, веревка на шее, путь до пасеки, его попытка свести счеты с Цыбой, пленение и уход близких, которые безжалостно оставили его в заперти один на один с ненавистным человеком. Самур заметался. Жизнь снова воспрянула в его угасающем теле. Он должен вырваться из тюрьмы. Пусть нет с ним близких людей, но существует же свобода, есть преданная волчица, есть лес и горы, и счастье жизни, в которой уже не останется места для условностей. В нем проснулся дикий зверь, взяла верх та частица волчьей крови, которая, никогда не утихая, взбунтовалась сейчас и набатно требовала самостоятельности и воли. Лапами, тяжестью тела исследовал он четыре стены, дверь, прыгал на колоды, пытаясь узнать, прочна ли крыша над ним, и все время скулил. То жалостно, то гневно, а монашка бегала вокруг его тюрьмы в поисках лазейки и тоже царапала доски когтями и грызла зубами. Осторожность заставляла волчицу все время оглядываться на лес, откуда в любую минуту мог появиться человек с ружьем. Изловчившись, она запрыгнула на крышу и зубами, когтями стала рвать дранку. Напрасно. Под темной и податливой дранкой оказались доски, разгрызть которые она не могла. Спрыгнув, волчица еще раз обежала сараечек и быстро-быстро стала рыть влажную глинистую землю. Единственная возможность сделать лазейку. Самур взвизгнул от радости. Он понял замысел и тоже, обнюхав землю по свою сторону стены, принялся рвать ее когтями. Пыль поднялась в сарае, он фыркал, чихал, но продолжал царапать сухую спрессованную землю, помогая монашке. У нее дело определенно двигалось лучше, летела назад земля, лаз становился все глубже. Когда-то, в голодный месяц большого снега, волчица таким образом ограбила не один курятник в лесном поселке, у нее был опыт. Вот она уже вся спряталась в яму, теперь пошла сухая земля, стала труднее рыть. Она тоже запылилась, шуба ее посветлела, и вдруг, о радость избавления, тонкая корка рухнула, и лапы монашки скользнули по лапам Самура. Еще сотня быстрых судорожных движений, пароход стал чуточку шире, и вот уже морда волчицы в сарае, вся вытянувшись, она просунула передние лапы, грудь, а дальше легко по-змеиному вползла к Самуру, толкнула его грудью боком, закружилась от радости, схватила мимоходом кусок мяса, и он тоже, забыв про все на свете, схватил другой кусок, и они за минуту, стараясь друг перед другом, вылизали все, что было в кормушке съестного, и опять закружились, забыв о плене и опасности, а вокруг них все еще висела ужасающая пыль, и для обретения свободы требовалось немало труда, ведь Самур был вдвое крупнее волчицы, а проход едва-едва пропускал только ее. Монашка потянула носом и припала к щели. От леса шел человек. Выскочить не удастся. Это означало бы кинуться прямо на человека, что для волка очень трудно. Подкоп находился со стороны поляны. В руках Циба держал винтовку, на лице его застыла решимость. Он направлялся к сараю, замысел его не оставлял никаких сомнений. Монашка прыгнула в дальний угол на колоды и, поджав ноги, нацелилась сверху на дверь. Самур попятился в угол, шерсть у него поднялась, он тихо, но грозно зарычал. Сила ненависти его удвоилась. Он защищал не только себя. Пыль делала их невидимками, шубы, собаки и волчицы неузнаваемо посерели. «Но ты, зверюга!» — тоном, не предвещающим добра, произнес Сыба и заглянул в щель. Из серого тумана он услышал глухое рычание. «Что за черт? Значит, завозился гаденыш, ожил? Ну, покажись, кобель!» Левой рукой он чуть приоткрыл дверь, а правой выдвинул винтовку так, чтобы можно было выстрелить. Видно, задумал скверное, или заставить Самура уважать себя, или пристрелить, если тот нападет. Самонадеянность и подвела пасечника. Уходя, он видел овчара полумертвым, голодным и слабым. А когда пришел, не ожидал увидеть его другим, поэтому не очень остерегался, тем более, что в руках была винтовка. И тогда произошло невероятное. Волчица считала, что терять ей нечего, с решимостью отчаяния Она бросилась сверху на чуть приоткрытую дверь, охваченная одним желанием цапнуть широко раскрытой пастью голую и круглую голову человека, который несет им смерть. Удар ее гибкого подвижного тела отбросил пасечника в сторону. Защищаясь, он инстинктивно выбросил вперед руку с винтовкой, и жадная пасть успела рвануть мягкую руку, так, как это умеют делать только волки. От клацнувших зубов остается не прокус, а рваная рана, которая потом очень трудно зарастает. Страшный крик огласил поляну. Боль, а главное испуг, буквально сразил Цыбу. Не Самур напал на него, это-то он успел заметить, а волк, мгновенно сразившая его мысль о чем-то сверхъестественном, была так страшна, что он в два прыжка очутился за дверью дома и только там догадался зажать рану, чтобы унять обильно брызнувшую кровь. Бледный, как луна в зените, глянул он в оконце и увидел картину совершенно нереальную. Два! Именно два серых волка, один побольше, другой поменьше, быстро перебежали через травяную поляну и скрылись в лесу. Наверное, он на минуту-другую потерял сознание. Боль вернула его к реальности. Замотав изуродованную кисть, пасечник захныкал от жалости к себе, от испуга, и все никак не мог понять, причудились ему два волка. Или так в точности было? Если волки в его отсутствии забрались к Самуру, то они, конечно, разорвали овчара. На то они и волки. Чтобы убедиться, он рискнул выглянуть из домика. Поляна лежала перед ним тихая и спокойная. Валялась винтовка, дверь в сарае настежь. И никого. Первым делом он схватил винтовку. Выставив ее перед собой, Цыба заглянул в сарай. Пусто. Заметил свежий подкоп, потом вошел. Сколько ни глядел, никаких следов Самура, ни костей, ни крови, ни шкуры. Опять мороз по коже, чертовщина. Бормоча под нос всякие предположения, он запрятал винтовку, быстро собрался и с топором в левой руке, привязав изуродованную правую, побежал, что было силы, в камышки, потому что с волчьим укусом не шутят. Это Цыба хорошо знал. Гораздо позже, рассказывая про странное происшествие фельдшеру, соседям, Елене Кузьминичне, жене лесника, ей особо подробно, чтобы потом, когда лесник спросит о Самуре, опереться на свидетельницу, рассказывая знакомым и незнакомым о двух серых волках, в которых превратился не без помощи чертовщины один черно-белый овчар, и об ужасном сражении с ними, Михаил Васильевич Цыба все время видел недоверчивые ухмыляющиеся лица. Они как бы говорили ему: «Ну и мастер заливать! Не верите?» — спрашивал он, чуть не плача. «А это что?» — и протягивал забинтованную руку. Рука вроде бы убеждала. Фельдшер подтверждал укус волка. Но тут же, пряча улыбку, спрашивал: «Брашка у тебя, говорят, отменная. Кружечки три. Тяпнул с утра, признавайся, браток». Цыба яростно дышал на медика, божился, что трезв, как праведник на четвертой неделе поста, но без успеха. Каждому русскому человеку известна непреложная истина, что после определенной дозы хмельного в глазах начинает двоиться. Вот и объяснение, откуда взялись в сарае два волка. Просто Самур куснул его в запальчивости и сбежал. А так как у Шестипалова в крови была волчья примесь, про то в камышках знали все, получилась тяжелая рана. Мораль одна — не доводи пса до белого коленя. Между тем фельдшер предложил пасечнику задрать рубаху, взял большой шприц, соответствующую иглу, и, невзирая на протесты, ширнул ему противостолбнячную вакцину. Это было второе наказание за день. Обождав самую малость, чтобы пациент отдышался, медик велел задрать ему рубаху на животе, а сам взял другой шприц, побольше первого, с иголкой совсем уж устрашающего размера, и, не слушая криков больного, оттянул жирок и сделал вливание, а потом в назидание рассказал о тяжелых случаях неизлечимого бешенства и предложил написать в совхоз заявление, чтобы на пасеку послали подменного. Предстояло принять 15 таких уколов. Таким было третье наказание. На этом закончился день, заполненный странными событиями. После короткой, но жестокой схватки на пчелиной поляне монашка повела сильно ослабевшего Самура в недалекое междуречье, где стояли нетронутые пихтовые леса, а среди ущелий и скал попадались уголки, куда двуногие существа, если и пробирались, то только с топором в руке, создавая при этом шум, слышный за многие километры. Волчица и овчар останавливались в пути лишь для того, чтобы выловить двух-трех грызунов, подкрепиться и немного отдышаться от трудной дороги. Обходя отвесные кручи, они переходили через мелкие ручьи, и тогда шестипалый с удовольствием лакал холодную воду и задерживался на быстрине, ощущая необыкновенную свежесть от прикосновения воды к животу и бокам. Его раны все еще болели, он постоянно ощущал слабость и часто и жарко дышал. Когда выбегали на травянистую поляну, волчица впереди, словно не вполне еще доверяя чутью своего спутника, Самур замедлял шаг и принюхивался. Из всех полуувядших цветов и поблекшей травы он выбирал какие-то очень нужные и, повинуясь врожденному инстинкту, хватал полевой горошек, мяту, ветряницу, желтый шафран, еще что-то безвестное. Оторвав листья и стебли, он жевал и жевал осенние растения и делал это примерно с таким же чувством и с таким же выражением, как люди, которым приходится употреблять лекарство. Противно, а нужно. Монашка сидела рядом с любопытством, наблюдала за процедурой самолечения. На этот счет у нее опыта было куда больше, но, к сожалению, не было средств передать свои познания Самуру. Монашке удалось без особого труда словить на кусте шиповника зазевавшегося черного тетерева. Они его по-братски поделили и съели. Монашка облизывалась, вспоминая, какие жирные в это время овцы на горных пастбищах, и как легко можно вдвоем отбить от стада глупых животных. Но Самур еще не годился для охоты. Утомившись, они засыпали где-нибудь в сухой расщелине скалы, а просыпались все в росных каплях, как в алмазах. Своеобразные водные процедуры явно не бесполезные для организма. Отряхнувшись, направлялись дальше и выше. Вскоре миновали густой лес и вышли на просторные субальпийские луга. Даль открылась перед ними.